Глава 28. Дни до начала королевского отбора текли медленно и однообразно. Дракон все время пропадал в инквизиции. Принц, занятый другими претендентками, больше не навещал. Я практиковалась в магии, изучала досье конкуренток, писала письма родным и готовилась к самому важному испытанию в своей жизни. Платья и наряды от королевской модистки доставляли каждый день. Леди Айо постаралась на славу, обеспечив меня повседневными, прогулочными и даже бальными платьями. Не забыла она и об обуви, нижнем белье, сорочках из тончайшего полупрозрачного шелка, шляпках, перчатках, сумочках и прочем. В итоге мой гардероб полностью обновился. Надо сказать, вкус у модистки был отменный. Цвета дорогих тканей были не яркие, очень нежные. Оттенки удачно подобраны к цвету моей кожи, волос и глаз. Никаких кричащих и пестрых рисунков, все очень сдержанно и гармонично. Эмили каждый раз вздыхала и охала, доставая из упаковки очередной наряд и придирчиво его рассматривая. «Вы только взгляните, какие нежные ткани! А вышивка! Вы только взгляните! Ах, какое кружево, леди Роуз, тончайшая работа!» Кивала, улыбалась и пыталась морально настроиться на скорое начало отбора. Только вот не получалось. С каждым днем я нервничала все сильнее, а накануне отъезда вообще не смогла уснуть. Ворочалась сбоку на бок до часу ночи, лежала, утопая в мягкой перине и уставившись в темный потолок, и нервничала так, что внутренности скручивались узлом. Поняв, что уснуть не получится, я решила перекусить. Эмили будить не стала, решила, пусть поспит бедняжка, она переживала не меньше моего. Накинув халат и обув домашние тапочки, я вышла в коридор. По мере продвижения вперед на стенах зажигались тусклые магические светильники, освещающие путь, но не бьющие по глазам. Стоило пройти мимо, и через какое-то время они сами по себе гасли. Спустившись вниз, я довольно быстро отыскала кухню. А там и запасы съестного. Отрезала щедрый ломоть хлеба, положила сверху хороший кусок запеченной буженины и, усевшись за дубовый стол, принялась за еду. Осилив примерно половину, подумала о том, что неплохо бы запить все это. Прохладный морс из свежих ягод нашелся в отдельном холодильном шкафу. Там же аппетитные пирожные в виде корзинок из песочного теста с фруктами и взбитыми сливками. Их я тоже взяла. В общем, поздний ужин удался на славу. Я и насытилась, и настроение себе подняла. Помыв тарелки, все-таки привычка — страшная вещь, я убрала за собой и решила вернуться к себе и вновь постараться уснуть. Однако до покоев я не дошла. Честно говоря, и до лестницы не добралась. Оказавшись в холле, я услышала странный шум, грохот, а потом весьма неприличные ругательства, произнесенные знакомым голосом. «Эшашхар, а чего это он буйствует среди ночи? Мне бы ноги в руки и бежать подальше». Однако любопытство пересилило доводы разума. Снова послышались грохот и звон разбитого стекла. «Господин инквизитор», — тихо позвала я, двигаясь на шум. Кажется, он шел из огромного зала, в котором обычно устраивают балы и праздники, а здесь он пустовал и пылился. На этот раз я уловила проклятие и, кажется, стон боли. Пришлось ускорить шаг. «Господин инквизитор, это Роуз Норде». Стараясь не кривиться, представилась я фальшивым именем. «У вас все в порядке?» «Леди Роуз, какого вас сюда принесло?» Сдавленно рыкнули в ответ, и послышался новый стон боли. Точно из зала. Я замерла у проема, не решаясь войти, хотя двери были раскрыты. «Вы не возражаете, если я войду?» Неуверенно спросила я, боясь даже заглянуть внутрь. «Возражаю!» «Поздно, я уже тут». Глубоко вздохнув, я шагнула внутрь и постаралась рассмотреть хоть что-нибудь в темном просторном зале. Светильники здесь почему-то не работали, поэтому выполнить задуманное удалось далеко не сразу. Около минуты я потратила на то, чтобы вглядеться в полумрак комнаты и, наконец, различить силуэт инквизитора. Он сидел на полу одной из стен, тяжело дыша, прижимал левую руку к груди. «Вам плохо?» — спросила я, бросаясь к дракону. «Отвратительно!» — буркнул он, смерив меня недобрым взглядом. «Вы ранены? Может, кого-то позвать?» Я присела рядом, не решаясь его коснуться. «Леди Шеридан, отправляйтесь спать!» «Обязательно, но только после того, как помогу вам». «Вы не сможете мне помочь». «Никто не может», — отозвался он. «С чего вдруг такой пессимизм?» — усмехнулась я. «Я не узнаю вас, господин инквизитор».
«Вот и не надо. Не надо узнавать меня, Шеридан. Ничего не надо», — пробормотал он и вновь поморщился, сильнее прижимая руку к груди.
«Вы ранены?» — потянувшись к нему, повторила. «Позволите, я посмотрю».
«Нет».
Руки тут же пришлось убрать. «Ну, послушайте, не лезьте в это, не вмешивайтесь. Я просто хочу помочь».
«Зачем?» — вдруг потребовала Шашхар.
«Что зачем?» — не поняла я, поднимая на него взгляд.
«Почему вы хотите мне помочь?»
«Это ведь я отнял вас у семьи, сломал вашу жизнь, заставляю врать и притворяться, рисковать в угоду моим амбициям, а вы все равно хотите мне помочь?»
«Я, конечно, зла на вас», — призналась я, убирая длинные пряди за уши, чтобы не лезли в лицо. «Но, честно говоря, моя вина в случившемся тоже есть.
Не поддайся я уговорам родственников и не согласись пойти на бал, ничего бы этого не произошло. И тогда все остальное — результат моей ошибки. Вы могли бы сдать меня принцу, но не сдали, даже помогаете. И дар вот вернули. Так почему я не могу вам помочь?»
«Удивительная девушка, Шеридан», — хрипло произнес мужчина, закрывая глаза.
Вроде комплимент сказал, но я не придала ему особого значения. Сейчас меня больше волновало состояние дракона. Казалось, у него начался жар, еще и тело сотрясалось дрожью. Лихорадка, вызванная ранением, или причина в другом?
«Обычная, но все равно спасибо. Так вы позвольте мне осмотреть вашу рану?»
Он отрицательно качнул головой.
«Мне нужно на воздух. Не смог дойти».
«Воздух?» — с сомнением переспросила я и осеклась, заметив, как по его щеке пробежала белая полоска из сверкающих чешуек. Впрочем, и Шашхар этого словно и не почувствовал. Опираясь на одно колено, он с трудом приподнялся. Одна его рука осталась прижатой к груди, а другая касалась пола. Я тоже вскочила и растерянно замерла, не представляя, как быть. Правда, заминка вышла недолгой. Потоптавшись секунды две, наклонилась и помогла ему приподняться. Дракон встал, но качнулся всем своим весом, навалившись на меня. Крякнув от натуги, я с трудом устояла.
«Какой же вы тяжелый!» — прохрипела едва слышно, стараясь обхватить его поудобнее. «Простите», — выдохнул он.
До двери на террасу оставалось буквально несколько шагов. Но пятиликие, какими же длинными они мне показались! Я 100 раз успела проклясть свои не к месту разыгравшийся аппетит, бессонницу и любопытство. «И чего мне в кровати не лежалось?» — мысленно корила себя. А еще меня беспокоили белые чешуйки, которые то появлялись на открытых участках кожи дракона, то исчезали, словно их и не было. Ну вот она, долгожданная терраса. Я подвела мужчину к небольшой скамейке, стоящей у огромного каменного вазона с пестрыми петуниями, и помогла ему сесть. Дракон опустил веки и глубоко задышал. «Вам лучше, может, воды?» — предложила, остановившись в сторонке и потирая ноющее плечо. Все-таки тащить на себе взрослого мужчину оказалось тяжело.
«Отойдите», — прошептал он.
«Что?»
«Отойдите», — громче повторил инквизитор, — «быстрее».
Внезапно его тело начало расплываться, увеличиваясь в объемах. Эта метаморфоза сопровождалась странным, но безумно красивым лунным свечением. Шарахнувшись назад, я налетела на другой каменный вазон и так стукнулась перед этим локтем, что рука отнялась до самого плеча. А фигура на скамейке становилась все больше и страшнее. Тихий, но довольно грозный рык раздался в тишине, и вот уже на террасе сидел огромный белый дракон с шикарными рогами, длинными усами, удлиненной мордой, мощными лапами и острыми когтями. Его вытянутое тело полностью покрывали белоснежные чешуйки, а большой хвост заканчивался кисточкой. Еще у него были огромные, но такие знакомые, зеленые глаза. Одно дело видеть дракона в небе, а совсем другое рядом с собой. Страх и восторг смешались в такой причудливый коктейль, что отделить их друг от друга казалось невозможным. «Вам лучше», — пролепетала я. Дракон лишь фыркнул, расправил крылья и взлетел, обдав меня мощной струей воздуха, от которой я едва устояла на ногах. Еще и волосы взвились вверх и упали прямо на лицо. Пока я привела их в порядок, пока сумела отдышаться и осмотреться, дракон и след простыл. «Не стоит благодарности», — ехидно бросила я, поправила полы халата и отправилась прочь с террасы. Следовало все-таки попробовать заснуть. Завтра, точнее уже сегодня, мне предстоял тяжелый день, и хотелось хорошенько подготовиться к нему.